Их головы на западных воротах в Эдинбурге долго рассказывали совсем о другом. Работники, что трудились во славу святого дела, те, кто жаждал восстановить Скинию в изначальной ее красе, вот кто вернул Карлу престол, с которого был свергнут его отец. А что мы получили в награду? По слову пророка, ждем мира, а ничего доброго нет, ждем времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут, и истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем.
«Мистер Белфур», — сказал Мортон, — «не берусь ни опровергать ваши обвинения против правительства, ни признать их справедливыми». Я считаю своей обязанностью заплатить долг старому другу отца, предложив вам убежище, раз вы в нем нуждаетесь. И думаю, что вы извините меня, если я не стану высказываться как за, так и против изложенных вами взглядов. Оставляю вас, чтобы вы могли отдохнуть, и глубоко сожалею, что не в моей власти предоставить вам более удобный ночлег.
Надеюсь, однако, что увижу вас завтра перед отъездом. Я не такой человек, чтобы прилепиться всем сердцем к родным или друзьям на этой бренной земле. Взявшись за плуг, я заключил договор с моими земными привязанностями, что не стану оглядываться и сожалеть об оставшемся у меня за спиной. Но сын моего старого боевого товарища для меня тоже что собственный, и я не могу взирать на него без глубокой и твердой надежды, что придет день, когда он припаяшет себя мечом ради того благородного и правого дела, за которое некогда бился и истекал кровью его отец. Мортон обещал разбудить своего гостя, когда рассветет настолько, что он сможет продолжить свой путь, и они расстались. Мортон прилег, чтобы хоть немного вздремнуть. Но воображение, возбужденное событиями минувшего дня, не дало ему желанного отдыха. Его томили неясные, но мучительные видения, главным действующим лицом которых был его новый знакомец. К ним примешивался также образ Эдит Белленден. Прекрасное лицо ее было в слезах, волосы в беспорядке, и она, казалось, искала его поддержки и взывала к нему о помощи, которой он не мог ей оказать. Мортон внезапно пробудился от беспокойного сна, чувствуя себя совершенно разбитым, и сердце его сжалось в предчувствии чего-то недоброго. Вершины далеких гор уже горели в лучах восходящего солнца. Было совсем светло, летнее утро дышало свежестью. «Я проспал!» — воскликнул он, обращаясь к себе самому. «Уже поздно, и нужно поторопить этого несчастного скитальца с отъездом!» Он поспешно оделся, осторожно отворил дверь и торопливо направился к убежищу ковенантера. Мортон вошел к нему на носках, так как резкость тона и манер этого странного человека, равно как и его необыкновенные речи и убеждения, внушили ему чувство, близкое к страху. Белфур еще не проснулся. Луч солнца осветил его убогое ложе без полога и позволил Мортону рассмотреть его суровое, с исказившимися чертами лицо, на котором отражалась какая-то ожесточенная внутренняя борьба. Он не раздевался. Руки его лежали поверх одеяла. Правая была крепко сжата в кулак, и время от времени как бы порывалась нанести кому-то удар, как это нередко бывает, когда снятся кошмары. Левая, беспомощно вытянутая вдоль тела, иногда поднималась, словно отталкивая кого-то. На лбу его каплями выступил пот, как пузырьки на только что растревоженных водах потока. И этим признаком внутреннего смятения сопутствовали отрывочные слова, срывавшиеся с его уст. «Я настиг тебя, Иуда! Я настиг тебя! Не ползай у моих ног! Не ползай! Разите его! Священнослужитель? Увы, священнослужитель Ваала, которого должен связать и убить тут же на берегу Киссона! Пули не взять его, разите, пронзите его клинком, кончайте скорее, кончайте, избавьте его от мучений хотя бы из уважения к сединам его». Встревоженный смыслом этих отрывочных восклицаний, вырывавшихся у спящего с мрачной страстностью, которая говорила о каком-то совершенном им насильственном акте, Мортон стал будить своего гостя и трясти его за плечо.